Стоя на коленях, он ждал с трубкой. Что-то закричал, взмахнул рукой. Немецкий наблюдатель, лежавший где-то с биноклем, передал ему команду. Третьяков ударил в крышу прикладом автомата, пробил шифер рядом с собой. «Кретин!» Зеркало солнца глаза не различали, что там внизу. Тьма, косые пыльные полосы света из пробоин в крыше. «Связь есть, Кретин?»
«Есть».
Кретин возился в соломе, что-то делал с телефонным аппаратом. В углу коровника сбились овцы. «Батарею вызывай». С вечера еще, когда садилось солнце, приметил Третьяков невысокий курган. Срезанный понизу туманом, он парил над полем, а на освещенной его вершине показалось копошатся немцы. Он дал по кургану один снаряд и приказал записать установки. Репер номер один. От него он сейчас выведет снаряды на цель. Командир дивизиона некоторое время путал его вопросами, проверял, не отсиживается ли он где-либо. Потребовал ракетой указать место нахождения, но ни ракеты, ни ракетницы у Третьякова не было. На минометной батарее немец в каске тем временем поочередно опускал мины в стволы минометов. Ему подавали их снизу, а он левой, правой, хвостами вниз опускал их и поспешно зажимал уши. Из стволов пыхало, и пока мины летели в воздухе, он успевал другие покидать в стволы, что-то весело кричал и зажимал уши под каской, и дальше за кустами, невидимые отсюда, били из-за врага минометы. Там вздрагивали верхушки кустов, от них отскакивали летучие дымки, подхватываемые ветром, и каска то появлялась, там то исчезала. Минометная батарея вела губительный беглый огонь. Мины рвались на том самом поле между посадкой и подсолнухами, где лежала наша распластанная пехота. Наконец разрешили открыть огонь. Третьяков передал команду. Бахнуло позади, будто не орудие выстрелило, а тяжким чем-то саданули в землю. Разрыва своего он ждал, не дыша. Из всего боя, из всей войны, только и было сейчас для него то место на земле, где должен был взлететь разрыв снаряда. Немцы-минометчики попадали вдруг на землю. Потом начали подниматься, но разрыва он так и не увидел. Третьяков убавил прицел, взял левей. Пока ждал от Кретина выстрел, увидел случайно, как от угла дома оторвался пехотинец, бежал через улицу, быстро мелькая подошвами окованных ботинок. Под ноги резанула пулеметная струя, как черту по пыли провела. Пехотинец упал. Выстрел раздалось снизу. Ловя ухом полет снаряда, он мысленно направлял его в цель, а сам уже стоял на крыше на коленях и не замечал этого. Немцы еще дружнее попадали на землю, но разрыва опять не было. Машинально глянул на то место, где упал пехотинец. Пусто, никого. Но как-то не связалось в сознании, увидел и забыл. Третий раз он передал команду, и снова все тоже повторилось. Облитый потом, три снаряда выпустил и не только в вилку не взял цель. Разрыва своего не нашел, он резко убавил прицел. Пока ждал, увидел сверху, как из-под сарая, из-за телеги у стены высунулась голова, плечи немца. Скрылся, опять выглянул. Третьяков лег за коньком крыши, потянул через голову автомат. Ремнем скинула пилотку, успел только глянуть вслед, как она скользнула вниз по шиферу. Немец уже вылез весь. Никем не видимый, он выбирался к своим. Сгибая сильно, припадая на левую ногу, побежал. Единственно, боясь упустить, Третьяков повел следом ствол автомата. Он уже нажимал спусковой крючок, когда немец, словно ощутив, обернулся. Показал лицо, тревога и боязливая радость были на нем. «Спасся, жив!» И тут же лицо дрогнуло непоправимо. Немец начал распрямляться, мучительно сладко потянулся спиной, куда вошла очередь, выгнул грудь. Поднятые судорогой сводимые руки завело за плечи и рухнул, роняя автомат. В тот же самый момент увидел Третьяков свой разрыв. Среди других разрывов на поле позади батареи из кустов стал дым. А враг там низина. Вот почему он не видел своих разрывов. Во враге рвались. Он изменил прицел. «Выстрел!» — прокричал снизу Кейтин. С биноклем у глаз Третьяков ждал. Солнце отвесно пекло затылок, мокрую спину между лопаток. В лагу немцы вдруг кинулись от минометов, падали на бегу, распластывались кто где. Долгий бесконечный миг ожидания длился, отчетливо видел сейчас Третьяков в бинокль брошенную огневую позицию. Ящики с минами задраны вверх стволы минометов, блеск солнца на пыльных стволах пусто. Время остановилось. Один минометчик не выдержал, вскочил с земли. И тут рвануло из низины. «Батареи три снаряда, беглый огонь!» — кричал Третьяков. И пока там рвалось и взлетало, под ним дрожала крыша, на которой он лежал. А когда опала выкинутая взрывами земля, когда дым потащило ветром, на огневой позиции, открывшейся вновь, ничего не было. Только перепаханная земля, воронки. Потом заметил, что-то живое шевелится на той стороне оврага. Вгляделся. Одолевая гребень, выползал из оврага минометчик, через силу волочил себя по земле, как передавленный. Глава 8. В пыли дыму заслонивших солнце сражение шло не первый час. Уже танки, застрявшие перед противотанковым рвом, перебрались через него, и один горел посреди поля. Был слух, что левой стороной прошла панцирная пехота. В стальных касках с стальными пластинами на позвоночнике, с стальным панцирем на груди, они будто бы раньше танков первыми форсировали противотанковый ров. За всю войну такой нашей пехоты Третьяков не видел. Но говорили, что она прошла левей. У противотанкового рва, расковыренного снарядами, стояла подбитая 34-ка, а по полю остались лежать пехотинцы. В своих выгоревших гимнастерках со скатками через плечо, кто в пилотке, кто стриженной головой в жесткой посохшей траве, сливались они с этим рыжим полем. И уже ничей голос, ни взводного, ни ротного, ни командующего, окажись он тут, не способен был поднять их. Никому не подвластны отныне, лежали они в траве перед противотанковым рвом, будто все еще ползли. И внизу, скатившись туда от разрыва, чуть не наступил Третьяков на полузасыпанного глиной бойца. Чей-то зеленый телефонный провод пролег через него поперек. Когда вылезли из рва и бежали с Кейтиным по полю, разматывая за собой провод, пули высвистывали так близко, что Третьяков на бегу дергал головой, будто отмахивался от них. Внезапный артналет положил обоих. В какой-то миг, оторвав лицо от земли, увидел впереди угольно-серую снеговую в жаркий день тучу. Клубящейся грозовой стеной стояла она, а перед ней высоко метались голуби, ослепительно белые. И вдруг увидел, как одного срезало пулей. Впервые в жизни Третьяков увидел это. Голубя подкинуло выше стаи. Закружась, он падал вниз, оставлял в воздухе перья из раскрывшегося крыла. И холодом по сердцу убьет меня сегодня. Подумал и сам испугался, что так подумал. В следующий момент, вскочив, он бежал по полю с автоматом в опущенной руке. Согнутые, бегущие впереди пехотинцы в своих гимнастерках казались белыми перед черной стеной тучи, как на негативе. Нырнув головой в дым разрыва, падая, Третьяков поймал на лету снижающийся вой мины. И стон чей-то близко захлебывающийся жалобный «Ой-ой-ой-ой-ой!» стремительней вой мины, больней стон. И еще два голоса лаются поспешно. «Дай, говорю, отдай! Вот она тебе сейчас даст, отдаст!» Показалось, один голос Кытина грохнуло, стон оборвался. Когда Третьяков вскочил, Кытин и пехотинец в пыли разрыва тянули друг у друга из рук катушку немецкого телефонного провода, топтались на месте. Пехотинец был здоровее, рослый, в распахнутой шинели. Кытин, успевая перехватываться, ударял его по рукам сверху и еще ногой доставал. При этом кричал отчаянно: «Товарищ лейтенант! Лейтенант!» Железный скрежет снаряда. Оба присели, катушку ни один не выпускал из рук. «Товарищ лейтенант, а ну брось!» Набежав, закричал Третьяков. Пехотинец неохотно отпускал руки. «Моя катушка, я ее нашел на поле!» Взрывной волной качнуло всех троих. Вытряхивая землю из-под шиворота, Третьяков видел, как Кытин на корточках уже подсоединяет конец добытого провода. «Нашел, еще найди, их вон сколько!» А сам прятал довольную улыбку. Они спрыгнули в траншею, когда над ней еще стояли пыль и дым. Усевшись на катушку с проводом, словно и тут охраняя ее, Кытин подключал аппарат. Третьяков лег локтями на бруствер, оглядывая поле в бинокль. Стекла окуляров запотевали, пот щипал растрескавшиеся губы, тек по ложбине груди под гимнастеркой. Впереди спешно окапывалась пехота. Среди переползавших по земле распластанных на ней пехотинцев столбом взлетали разрывы, дымы шатало над полем, и безостановочно, не давая пехоте подняться, секли пулеметы. И над головой, за толщей воздуха, др-др, глухо раздавались пулеметные очереди, то снижаясь, то отдаляясь, завывали моторы, клубком перекатывался воздушный бой. По траншею все время перебегали люди. Один раз, прижавшись к стенке, мельком увидел Третьяков, как протащили под мышки кого-то. Задравшаяся гимнастерка, впалый желтый живот. Знакомой показалась стриженная голова с залысинами. Чья-то рука надевала на нее пилотку. Прибежал исчезнувший было Кытин. «Товарищ лейтенант, там такие туннели под землей, 10 метров глубины. Ага. А сам уже что-то жевал. Хлеба хотите? Он там все побросал. Идите гляньте. Над головой 10 метров глины. Ни один снаряд не возьмет». За поворотом траншеи в боковой щели друг на друге лежали убитые немцы. Верхний раскинул ступни в продранных носках, мундир разорван у горла, вместо лица запекшаяся черная корка земли и крови, а над ней ветром шевелил волнистые светлые волосы. Несколько раз переступал Третьяков через убитых немцев, пока спускался вниз, в темноту после яркого солнца, хватаясь за стены руками. Тут все звуки глуши. От взрывов они, как удары, отдавались под землей, подскакивали огни свечей и сыпалось с мощного глиняного свода. На полу в желтом сумраке белели бинты раненых. Среди них увидел он командира роты. Голый по пояс, коричневый, в этом свете сидел он на земле, а санитар, стоя на коленях, обматывал ему грудь бинтами. Узнав Третьякова, командир роты поднял бессильно клонившуюся за лысую голову. «Вот, опять стукнуло. На один бой меня не хватило». Туннель как дымом наполнялся пылью, удары отдавались непрерывно. И уже казалось, что-то происходит наверху. Стоя над командиром роты, Третьяков спрашивал: «Старшой, ты говорил, начальник штаба у вас был под Харьковом. Здесь он, а? Не видал? Про дядьку хотел узнать». И взглядом торопил, помогал вспомнить. Но командир роты, подняв голову, смотрел на свод потолка, откуда на лицо ему сыпалась глина. Среди раненых возникла тревога. Они щупали вокруг себя оружие, некоторые куда-то ползли. Наверху все грохотало. Пока пробирался туда, повсюду в проходах толклось множество набежавшего откуда-то народа. И в траншее толкотня, крики, испуганные лица. Визгнуло коротко: «Разрыв! Разрыв! Танки!» Еще и голову не высунув из траншеи, понял: «Они бьют прямой наводкой! Выстрел! Разрыв! Выстрел! Разрыв!» Опять визгнуло коротко. Всех пригнуло в траншеи, а осыпанный сверху Третьяков выглянул из-за бруствера. Танки. Низкие, длинноствольные, они появились из-за бугра, на котором вращались крылья мельницы. Два танка. Еще за ними один, два, три. У переднего пушка сверкнула огнем, дала так, что звоном уши заложила. Кретин! Валялся засыпанный землей аппарат. Катушки с проводом нет. И Кретина нигде нет. Третьяков схватил трубку. Нет связи. Неужели убежал? На поле лежала неокопавшаяся пехота. Танки шли, и перед ними, как ветром, снималось с земли людей. Они вскакивали по одному, бежали, пригибаясь, словно на четвереньках, разрывы сметали бегущих. «Я тебе побегаю, я тебе побегаю!» — яростно кричал в трубку командир батальона и тряс матерчатым козырьком фуражки над глазами, а сам весь под землей стоял, проходив туннель. Лейтенант-артиллерист беспомощно суетился с картой у телефона, белый-белый, оправдывался в трубку, огня не открывал. «Какие у тебя пушки?» — крикнул Третьяков. «Гаубицы! 122! Где батарея?» «Вот, вот!» — показывал лейтенант на карте, смотрел с надеждой. Третьяков прикинул расстояние. «Открывай огонь!» И стал передавать команду. Какой-то парень, чубатый, в сержантских погонах, неизвестно почему толкавшийся здесь, восхищенно смотрел на Третьякова. «Вот молодец, лейтенант!» И тут Третьяков услышал в трубке задыхающийся голос Кретина. «Акация! Акация! Кретин, я! Тут порыв на поле!» И сейчас же голос командира дивизиона. «Что там у вас происходит, Третьяков? Что делается там у вас?» «Немец контратакует танками. Надо заградительный огонь. Танки, танки, сколько видишь танков? Сам сколько видишь?» «Пять видел. Сейчас». Он хотел сказать «посчитаю», его ударило, сбило с ног, комья земли рушились сверху, били по согнутой спине, по голове, когда он, стоя на коленях над аппаратом, сдерживал тошноту. Тягучая слюна текла изо рта, он рукавом вытирал ее, подумал «вот оно», и поразился: «не страшно». На дне траншеи ничком лежал чубатый сержант, выкинув перед собой руку. Пальцы на ней шевелились. А там, где только что комбат кричал и тряс козырьком, дымилась рыхлая воронка. Поднявшись на слабых ногах, не понимая, ранен он, не ранен, но крови на нем нигде не было, Третьяку увидел поле, разрывы, бегущих, падающих на землю людей. Медленно, словно эта голова кружилась, вращались на бугре пробитые полотнища, крылья ветряной мельницы, то заслоняя нижним краем, то открывая идущие танки. И, чувствуя неотвратимость надвигающегося и остановившееся время, сквозь звон и глушь в ушах, как чужой, слыша свой голос, он передавал команду дивизиону. Вскинул бинокль к глазам. Резче, ближе все стало, притянутое увеличительными стеклами. Взблескивая гусеницами, надвигался вырвавшийся вперед танк, и крыло мельницы с оторванным полотнищем, опускаясь сверху, отделяло его от остальных. Скинулся разрыв. Что-то дернуло телефонный аппарат, поволокло с бруствера. Подхватив его, прижимая коленом к стенке окопа, Третьяков прокричал новую команду. Сильней дернуло аппарат. Обернулся. Над бруствером черное, белозубое, улыбающееся лицо. Насрулаев. Еще шире радость, не улыбка. Зубов 100 выставил на показ, и все белые, крепкие. Насрулаев — это связист. Лежит на земле. Приполз. И две катушки телефонного провода на нем, и провод в руке, за который он дергает. «Вниз прыгай, быстро!» Улыбается, как будто не понимает русского языка. «Вниз, кому говорю, Китин где?» Потянулся сдернуть Насрулаева в окоп, но ударило под локоть и болью прожгло руку. Он подхватил левую руку другой рукой, в которой была телефонная трубка. Не понимая, кто его ударил, чувствуя только, что не может вздохнуть. И раньше, чем он увидел свою кровь, увидел страх и боль на лице Насрулаева, смотревшего на него. Потом закапало из рукава шинели. Сразу ослабев, чувствуя, как обморочно немеет лицо, губы, он сел на дно траншеи, зачем-то здоровой рукой нашаривал рядом с собой автомат. Глава 9. Горела деревня. Вдали за нею горела станция Янцево. Там все рвалось из огня, как искры из костра. Взлетали в черное небо трассы пуль. Все это возникало то позади, то сбоку, то спереди откуда-то. Машина бездорожно ползла по полю во тьме, в сумеречных отсветах пламени, проваливалась в воронки, раненые катились друг на друга, стонали, копошились в кузове, пока полуторка, завывая слабым мотором, выбиралась на ровное. И опять кружили по полю, то отдаляясь, то будто вновь приближаясь к бою. Один раз, как видение, возникло, догоравшая мельница распадалась на глазах. Рушились огненные куски. Словно раскаленный проволочный каркас светился остов. От толчков и тряски у Третьякова пошла кровь горлом. Он вытирал рот рукавом. Вытрет, посмотрит черный мокрый след на сукне. Из всех ран только одну и почувствовал он в первый миг, когда ударило под локоть. По самому больному, по нерву, вышибло автомат из руки. А потом еще 4 дырки насчитал на нем санитар. Дышать не давал осколок, вошедший между ребер. Из-за него и шла кровь ртом. Весь сжимаясь в ожидании боли, он приготавливался к новому толчку, когда опять машина провалится и отдастся во всех ранах. «Ой, ой!» — всхлипывал рядом с ним младший лейтенант. «Ой, боже мой, что же это? Ой, хоть бы скорее бы уж...» Один раз, когда особенно резко тряхнуло, Третьяков от собственной боли закричал на него: «Имей совесть, в конце-то концов! Тебе что, хуже всех?» И тот замолчал. И опять кружили по полю. Кружению этому не было конца. Мотор то завывал с надрывом, то глох. Свет ракет опускался в кузов до самого дощатого пола. И вновь смыкалась темнота. А бремя измерялось толчками и болью. Стали. Раздались голоса в темноте, шаги. Заскрежетало железо, откинулся борт. По одному начали снимать, сводить раненых. Когда снимали младшего лейтенанта, он не стонал. И голоса замолкли. Его отнесли в сторону, положили на землю в темноте. Незнакомый старшина помог Третьякову слезть, суетился, подставлял под него плечо. «На меня обопрись. Сильней наваливайся. Ничего». Присохшая к ране штанина оторвалась, горячее потекло по ноге. «Значит, еще одна дырка». Я не чувствовал до сих пор. Быстро подошел кто-то решительный, маленький, в ремнях. Третьякова остановили перед ним. «Вот ты какой, лейтенант! Сейчас мы тебя отправим. Медицина подлечит, опять вернешься в полк. Будем ждать». Сверху Третьяков увидел на нем погоны капитана. Понял, командир дивизиона. Из боя по голосу не таким он представлялся маленьким. «Я на тебя кричал сегодня?» Капитан нахмурился строго. «Все мы в бою нервные. Ты не обижайся, нельзя». «Я не обижаюсь». Все плыло перед глазами, деревья над головой качались, а может, это он качался, и трудно было дышать. «Нельзя обижаться, вот именно, нельзя!» Опять старшина повел его, а он просил, плохо слыша свой голос: «Меня туда отведи!» Осколок межребер не давал вдохнуть. «Туда, старшина!» И тянул к кустам. А тот, не понимая от старательности, только сильнее подпирал плечом, взвалил его на себя. «Сейчас мы придем. Недалеко тут. Сейчас. Старшина, ничего». Наконец догадался, засуетился, сам начал снимать с него ремень, распустил ремешок на брюках. «Отойди», — просил Третьяков. «Ну чего там? Отойди, прошу». Вдохнуть глубоко не мог, голос от этого был совсем жалобный. «Да отойди же!» Рукой держась за деревце, он качался с ним вместе, слабый, хоть плач. Но и это готов был перенести, только б не стыд. А старшина, дыша махоркой и водочкой, повторял: «Чего там?» И не обидно, охотно, просто обходился с ним. «А мне доведись», — говорил он, — «за таким делом окончательно перейдя на «ты». Неужели не помог бы? Тут друг дружке помогать надо, как-либо». И не отходил, поддерживал его все это время. После сам застегнул на нем штаны, у Третьякова уже и сил не осталось сопротивляться, оправил гимнастерку, поглядел на командирский ремень у себя в руках, на пряжку со звездой, застеснялся. «Ремень у тебя хороший. Они в госпитале знаешь как? Что на ком прибыло, то ими найдено». Лежал, знаю. Вздохнул, помялся. Очень ему не хотелось расставаться с ремнем. А если который без памяти так в концов потом не найдет и спросить не знай где? «Бери», — сказал Третьяков, будто рукой махнул. Не ремня ему сейчас было жалко. Чего-то совсем другого по-человечески было жаль. Да и это уже становилось безразлично, а тот радостно засуетился, запоясывал его своим ремнем, говоря невнятно: «Мы тоже годно еще, а что потрепался, так его солидольчиком смазать». Заправил, обдернул, болью каждый раз отдавалась в ранах. Завеял с легкостью. «Тебе там новый дадут». Опять Третьякова куда-то вели, везли, трясли. Потом он сидел на земле. Сквозь лес прозрачное светилось зарево. Красное зарево. Черные деревья на нем. И всюду под деревьями лежали, сидели, шевелились на земле раненые. Погромыхивало. Из палатки невдалеке выводили перевязанных, свежие бинты на них резко белели. И пока санитары, ступая меж людьми, выбирали, кого следующего взять, раненые с земли смотрели на них, стоны становились жалобней. Вынесли человека на носилках. Брезентовый полог проехал по нему от сапог до головы в бинтах. Третьяков слышал все сквозь звон в ушах. По временам звон начинал отдаляться, проваливался. Вздрогнув, он просыпался, сердце колотилось с перебоями. Он знал, спать нельзя. Это как на морозе. Заснешь — не проснешься. И крепился, чтобы не заснуть. А в нем слабело все, сердце уже не билось, дрожало. Он чувствовал, как жизнь уходит из него. Один раз услышал над собой голоса: «Не спи, лейтенант!» Черная тень заслонила зарево, нагнулась ниже. Ну-ка, давай, 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 вставай! Пособи, Никишин, вот так, во! Идти можешь?» Жесткий брезент, ободрав по лицу, скинув с головы пилотку. Санитар поднял, сунул ему в карман шинели. Внутри, под белым провисшим пологом, свет керосиновых ламп ослепил. Пока раздевали его, все возникало отдельно. В углу голый по пояс человек поддерживал одну руку свою, другой рукой смотрел сверху, как сестра вытягивает пинцетом у него из локтя из черной дыры пропитанный коричневый бинт. Над столом нагнулись врачи в масках. Там под руками у них остриженная круглая голова. Вместо виска и скулы — масляные сгустки крови, сплошная рана. Никелированными щипцами врачи копошатся в ней, вынимают что-то, звякает металл в тазу под столом. Глаза человека блестящие, сильно черные, не русские в разрезе, смотрит перед собой отдельно от боли, отдельно от всего, а желтая нога, вылезшая из-под простыни, дрожит мелкой дрожью. Третьяков тоже дрожал, раздетый догола. Теплым был стол, когда его туда положили. Хирург в отодвинутого полога курил из чужой руки. Свои руки в перчатках держал поднятыми на уровень плеч. Завязанные по глаза, нагнулся сверху. Маска притягивалась дыханием, обозначая рот, нос, притягивалась и отпадала. Чем-то тупым повели по телу. Звякнул металл в тазу. Опять будто тупым скальпелем провели. Тело само сжималось от ожидания боли. Еще несколько раз звякнуло в тазу и резанула боль. «Ноги прижмите», — сказал хирург. раскаленное вошло внутрь до самого сердца, задохнулся. «Кричи, не терпи, кричи!» Женский голос то пропадал, то рядом дышал над ухом. Кто-то промокал ему бинтом лоб, лицо. Один раз близко возникли глаза хирурга, глянули зрачки в зрачки. Что-то сказал, и просторней вдруг стало сердцу. Когда уже перевязывали, женщина подала в ватке кровавый сгусток. «Осколок на память возьмешь?» «Зачем он мне?» И этот звякнул о таз. Слабого дрожащего отвели Третьякова в палатку. И под шинелью, под одеялом он продрожал полночи. Закроет глаза и опять видит. Бегут согнутые пехотинцы с сухой траве. Впереди стеной черная туча, гимнастерки на пехотинцах и трава белые. А то вдруг видел, как дрожит на операционном столе желтая нога, каменно напрягшаяся от боли, со сжатыми в щепоть пальцами. И не раз в эту ночь видел он Суярова, зажмуривался и все равно видел, как бил его там под обстрелом, на гиблом этом поле, а тот повалился на спину, мигает, заслонясь руками. Ведь это последнее, что было у того в жизни, как били его. На черта он взял себе это на душу, и еще палец на руке, безымянный, отрубленный, как у мамы. Пехота бежала среди взлетающих разрывов, и туча дыбилась стеной за противотанковым рвом. Что-то заклубилось в ней, как пыль закрутилась смерчем. Покачиваясь, оно приближалось, и вдруг со сладкой болью в груди все в нем раскрылось навстречу. «Мама!» Печальная, печальная стояла она на той стороне, смотрела безмолвно. Он чувствовал ее, как дыхание на щеках. «Мама!» И задыхаясь от любви к ней, и радуясь, что впервые за взрослую жизнь он может сказать ей это, и ничего между ними не стоит, он устремлялся к ней, а его тянули за плечо, не пускали, оттягивали назад. Он дернулся с болью и проснулся. В сером рассвете чья-то забинтованная голова, как белый шар, качалась над ним. «Чего тебе?» — спросил Третьяков и отвернулся. Щеки его были мокрые от слез. «Кричал ты. Может, нужно что?» «Ничего мне не нужно». Он жалел, что его разбудили. Долго лежал так. Светало. В палатке началась суета. Санитары срочно поили раненых горячим чаем, подбинтовывали, проверяли повязки. Несколько раз взволнованный заходил врач, что-то готовилось. Наверное, отправка в тыл. Снаружи, за пологом, когда его открывали, все было в росе. И они лежали вровень с росой. Холодное солнце поднялось и стояло над лесом. Раненые прислушивались к недальнему громыханию боя, шевелились беспокойно на соломе, застеленной плащ-палатками. Рядом с Третьяковым, спеленутый бинтами, сидел командир батареи противотанковых пушек. Обеих рук у него не было, выше локтей. Третьяков чувствовал парной железистый запах его крови, пропитавший бинты в тех местах, где кончались обрубки рук. Поддерживал комбата под спину боец его батареи. Тоже раненый в этом бою, поил чаем из кружки, кому-то рассказывал за его спиной, как пошли на них немецкие танки, как все получилось. «Главное, он ведь портной был до войны», — громко говорил боец, словно бы без рук комбат теперь уже и не слышит, и кружкой не попадал ему в губы. А тот сидел, ждал покорно. Но как ему без рук? Без рук он и на хлеб себе не заработает. Все так же при нем, как без него, говорил боец. Что-то кавказское или еврейское было в лице комбата. Белый нос с горбинкой, глаза на выкате, рыжеватые паниклые усы на бескровном лице. Отчима оно напомнило Третьякову, только тот усов не носил. Резко раздернули вход в палатку, и, заслоня солнце вместе с длинными тенями, двинувшимися впереди них по земле, толпой вступили в палатку несколько офицеров. Первым полковник в орденах. Из-за голов испуганно выглядывал врач. «Здорово, орлы! А кто первым из вас в бою вскочил в немецкую траншею?» Молчание было некоторое время. Полковник ждал. Шелестом прошло пораненным командир дивизии. У входа в палатку поднялся с соломы легко раненый боец, молодой, бравый, хоть под знамя ставь. «Я, товарищ полковник». Командир дивизии оглядел его. «Молодец. Герой». И только повернул назад тугую шею, а уже адъютант из ящичка, который перед собой держал, подавал большую серебряную медаль за отвагу. Она покачивалась на колодке. Командир дивизии собственноручно приколол ее солдату на грудь. «Заслужил. Носи». Еще один поднялся, не такой бравый на вид. Под гимнастеркой, натянутой поверх, прижата к животу согнутая в локте рука. И сам он весь над ней согнулся. «Я тоже, товарищ полковник». И ему прикрепили медаль на гимнастерку. Больше никто встать не решился. Только слабый чей-то голос спросил из угла. «Станцию самую взяли, товарищ полковник?» «Как ее, станцию эту?» «Взяли, взяли, орлы. Выздоравливайте. Медицина у нас хорошая. Всех, кто способен, вернет в строй». И так же стремительно вышел. За ним толпой остальные. Последним догонял врач. Оглядывался на раненых строго. Глава 10. Нескончаемо скользила земля под насыпью. Сизая пряжа паровозного дыма повисала на телеграфных проводах, кружили, кружили, исчезая, возникая вновь осенние перелески. И засыпал он под скрип вагона, под стуканье, толчки колес внизу, и просыпался, все так же расстилает ветром по жневью паровозный дым, поворачиваются поля, и под осенним пронзительно синим небом маячит лес вдали ярко-желтый, когда упадет на него солнце. Где-то на севере снег, наверное, уже выпал, холодом наносило в дверь вагона. А здесь сколько едут, все так же прощально греет солнце эту осеннюю землю, по которой дважды прокатилась война и в ту, и в эту сторону. Проснулся он, санлетучка стоит в поле. Тишина, дверь вагона откатили, в проеме, свесив босые ноги на ветерок, сидит на полу боец в галифе, в бязевой рубашке с оторванным левым рукавом. Руку разбинтовал, нагнув над ней стриженную голову, выбирает из раны червей тоненькой щепочкой. Другой боец стоит внизу, смотрит внимательно, сматывает бинт. Еще один подошел, прохрустел костылями по осыпающейся щебенке. «Ну что ты их выбираешь? Они полезные, рану очищают». «Ага, знаешь, как под повязкой щекотят». Тонко засвистел паровоз в голове состава. В открытую дверь полезли раненые, совали внутрь по полу костыли, кто-то прыгал снаружи, схватясь руками, его втянули в вагон. И опять скользит земля под насыпью, садится дым на провода. Тишина в полях. С верхних нар Третьяков смотрел на эту осеннюю красоту мира, которую мог бы уже и не увидать. Ненамного хватило его в этот раз. На один бой, и то не до конца. А на душе спокойно. Сколько же это надо народу, если война длится третий год, и одному человеку в ней так мало отмерено? Перед училищем он все же год пробыл на фронте. И ранило его тогда по глупости. Не ранило, ушибло. Конечно, тот северо-западный фронт, где все велись бои местного значения, не равнять с этим. Но и там убивало. Много там осталось в болотах, в тех сырых, заболоченных лесах. Паровоз потянул на подъем, дым снаружи стал угольно-черный. Живой колышущейся тенью занавесило солнце в вагоне. Сквозь тяжкое, как из туннеля, пыхтение паровоза доносился с нижних нар чей-то веселый голос. Временами его забивал перестук колес, скрип вагонного дерева, а то вдруг голос слышнее становился. Они рубашки поскидали, в шеи на них, расстелили на столе, сидят друг перед другом, каждый на своей ногтем давит. «Айн рус капут, цвай рус капут, обхохочешься с печи глядеть». И сами смеются. Рассказывал тот парень, который недавно щепочкой вынимал червей из раны. Третьяков по голосу узнал. Одолев подъем, паровоз тяжко выдохнул из себя долгий гудок, опять стал слышен голос под нарами. «Бой! Да никакого боя не было! Наши с вечера отошли, склад запалили, бабы всю ночь растаскивали, кому что досталось. Утром они уходят. Я как раз на крыльце сидел, лепешку молоком запивал. Гляжу, едут на велосипедах. Жара, едут в одних трусах. Сапоги только и автоматы на голых шеях висят. Во война! Я уж большой был, испугался, убежал в хату. Пацаны после рассказывали, они бегали глядеть. Эти выезжают на плотину за деревней, а по оврагу два красноармейца идут, песни орут. Оба пьяным пьяны. И еще в карманах по бутылке. Эти сразу автоматы наставили. Рус, хэнды хох! Они подняли руки. Под покачивание и скрип дерева голос то громче слышался, то выпадал, и в какой-то момент Третьяков, слабый от потери крови, провалился в сон. Он увидел себя под мостом, лежал в траве, затаясь за огромным камнем, а по мосту ехали немцы на мотоциклах. Он слышал трески, выхлопы мотоциклов, видел, как шевелятся над ним бревна настила. Стихло, выглянул из-за камня. Впереди сухое русло оврага, кусты. И вдруг почувствовал, не увидел, лопатками, спиной почувствовал на себе взгляд. Обернулся немец. Стоит наверху, смотрит на него, без шапки, мундир на потной груди расстегнут. Из пыльного голенища торчит запасной магазин автомата. Не слезая с велосипеда, только повалив его себе на ногу, немец наверху оврага следил, как он вылезает на свет из-под моста. Враз обессиленный жутким сознанием непоправимости случившегося, он, не разогнувшись, снизу вверх смотрел на немца, а мысль металась загнанно, только что все было по-другому, и уже не изменишь, не исправишь ничего. Немец снимал с потной шеи автомат, помаргивал белыми ресницами, и, чувствуя, как отнялись ноги под наставленным дулом, он дернулся, крикнул, и от своего крика проснулся. Лежал оглушаемый толчками крови в ушах, еще не веря себе, что жив. Почему во сне всегда так страшно бывает? Ни разу в бою не было ему так страшно, как приснится потом. И всегда во сне ты бессилен перед надвигающимся. Несколько дней спустя из окна санитарного поезда из простынь под мягкое покачивание рессор увидел он из тепла, мелькнувший за стеклом, прибитый заморозком, еще не опавший сад. И ясно вспомнилось, даже запах почувствовал холодных осенних яблок. Как они всем классом ездили в подсобное хозяйство. На мокрой тросы желтой листве стояли старые корявые деревья. Яблоки на них были ледяные, из кучи листьев подымался горьковатый дымок костра. Ветром разносило его по саду. А когда среди дня из серых туч повалил снег с дождем и стало темно, они собрались в сторожке при огне, озябшими красными руками выхватывали горячие картофелины из чугуна, стоявшего на столе, макали в соль и молоко, налитое в кружки. Все это так давно было, словно в другой жизни. Глава 11. Здесь уже легла ранняя уральская зима. И таким белым был по утрам свет снега на потолке палаты, а солнце искрилось в мокрых стеклах, с которых обтаивал лед. Однажды раненые взломали заклеенное окно, сгрудились в нем, хлопали в ладоши, кричали сверху, били костылями по жести подоконника. «Дорожную давай!» Внизу во дворе у пригретой солнцем кирпичной стены бывшей школы, а теперь у госпиталя, школьный струнный оркестр на прощание выступал перед теми, кто вновь отправлялся на фронт. «Дорожную давай!» — кричали из окна. Третьяков еще не ходил, но и на другом конце палаты хорошо было ему слышно, как в несколько мандолин и балалаек дернули во дворе понравившийся мотив. И молодой радостный голос звучно раздавался на морозе: «Не скучай, не горюй, посылай поцелуй у порога». Слепой капитан Ройзман шел на свет к окну, хватаясь за спинки кровати, опрокидывая табуретки по дороге. «Широка и светла перед нами легла путь дорога». Три раза подряд исполняли внизу всю ту же песню. Никакой другой раненой не хотели слушать. Понравилось это, вновь и вновь требовали ее. И опять ударяли по струнам, и, радуясь своей молодости, звучности, силе, высоко взлетал над всеми голосами чистый девчоночий голос: «Не скучай, не горюй». Набежали в палату сестры, захлопнули окно, распихали раненых по кроватям. С ума посходили. На дворе мороз, воспаление легких захотелось. В тот же день прихромал на протезе одноногий санитар. Когда-то и он отлежал здесь свой срок. Выписался, а ехать некуда. Дом его и вся их местность под немцами. Так в госпитале и прижился. Он гвоздями накрепко забил окно, чтобы уже не раскрыли до весны. Тепло тут берегли, но до самого вечера все летал по палате этот мотив. Один забудет, другой мурлыкает, ходит сам себе, улыбается. А в углу, поджав ноги, как мусульманин, сидел на своей койке Гоша, младший лейтенант, тряс колодой карт, звал сыграть с ним в очко. По годам почти такой же, как эти школьники, успел он в своей жизни только доехать до фронта. Здесь эшелон попал под бомбежку, контуженного увезли Гошу в госпиталь. Но он опять сбежал на фронт и попал уже не под бомбежку, а под артналет. В себя пришел он в госпитале. Врачи говорили, что это прежняя его контузия отдалась. А может быть, контузило вновь. Сам Гоша ничего толком ни разу не рассказал. Начинал волноваться, заикался так, что слова промычать не мог. Только сотрясался весь, как всхлипывал. Каждый день с утра он уже сидел посреди кровати с колодой карт, ждал, кто сыграет с ним в очко. И вся вдаль угадывалась его судьба. Видел Третьяков таких ребят на базарах, у пивных, когда случалось в училище получить увольнительную. Сидели без ноги на земле, играли в колечко, веревочку, что-то меняли из-за пазухи. Жили одним днем, или, зажав в синих култышках рук вскрытую пачку папирос, тряслись на морозе, торговали поштучно. Оттого-то врачи не спешили выписывать Гошу. А видно было по всему, что парень он геройский, рвался на фронт подвиг совершить. Но не выпало ему ни совершить ничего, ни погибнуть с честью. По пятницам мимо госпиталя гнали в баню курсантов пехотного училища. Из бани возвращались с песней. Над колышущимся строем, над паром от серошинельных спин, от мокрых веников дрожал, не набравший мужества ломки, на морозе голос запевалый: «Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет, хруп-хруп сапоги по снегу, ожидающая тишина». Один над всеми в середине строя голос запевал, и страшно за него, вот-вот не хватит дыхания, обронит песню. А он на последнем взлете и себя не щадит. Там пролетит стальная птица. Как отрубив, заглушая шаг, лихо рявкали курсантские голоса кем-то присочиненный припев. «Прощай, Маруся, дорогая, и не забуду твои ласки я, и, может быть, в последний раз смотрю я в голубые глазки». И снова на морозе эван хруст кованых сапог. Пар изо ртов, пар над ушанками. А снежная улица пуста, широка. В запертые ворота обмело снежком, белые дровяные дымы стоят над печными трубами, и некому в окна глядеть, как они идут и поют. Война, кто не на фронте, работает для фронта по 12 часов, разве что присуднется к стеклу старушечье лицо в платочке. Слепо смотрит вслед выцветшие глаза. Мороз поджимает, курсанты идут быстро. Не шинелька греет сейчас, а песня и шаг. Хруп-хруп, хруст-хруст. За строем, как воробьята, ребятишки забегают с боков поглядеть. Им бы тоже в ногу, в ногу. Да раненые в окна госпиталя улыбаются, словно в прошлое на самих себя глядя. Через полмесяца, когда окреп, сделали Третьякову еще одну операцию. Вынули из руки мелкие осколки, шили нерв и завернули его в целлофан. «Как конфетку тебе его завернули», — сказал хирург. Операцию делали под местным наркозом, а на ночь, когда самая боль должна была начаться, оставили сестре для него ампулу морфия. Почти до утра проходил он по коридору, но укола делать себе не дал. В их офицерской палате лежал старший лейтенант, тоже артиллерист. Кости рук у него были перебиты разрывными пулями. Пока его трясли в санлетучке, везли в санитарном поезде, кололи ему морфий, чтобы спал и давал спать другим. И теперь он выпрашивал морфий у сестер, выменивал, врал, клянчил униженно. Насмотревшись, Третьяков решил лучше терпеть, чем вот в такого превратиться. Хоть сестры и смеялись над ним, говорили, что от одного укола морфинистом не становится. Под утро, пожалев, налили ему полстакана спирту. Он выпил, лег, навалил подушку на голову и спал оглушенный. Снилось ему, будто слышит он голос, тот самый голос, что пел во дворе «Не скучай, не горюй». И хорошо ему было слушать, как она говорит над ним, и боялся проснуться. А проснулся и не знал, спит он или не спит. Голос был слышен, не исчез. Он осторожно сдвинул подушку. Белый свет снега в палате, белые ветки качаются за окном, и такая во всем ясность, как бывает после бессонной ночи. А через две койки спиной к нему сидит девочка в белом халате, косы до табуретки, валенки на ней солдатские, серые, подшитые толсто. Косы шевельнулись на спине, она повернула голову. На миг увидел ее взволнованно блестевший глаз. На койке, около которой она сидела, капитан с орденом Красного Знамени. Единственный в их палате он держал орден не под подушкой, а носил его привинченным к нательной рубашке под халатом. Так и ходил с ним. Был он уже не молод и ранен тяжело. Осколок мины остался у него в мозгу. От врачей знали, что может он и жизнь прожить с этим осколком, но может в любой момент внезапно умереть. У него бывали такие приступы головной боли, что он ложился пластом и лежал весь белый. В палате постукивали костяшки домино, забивали козла за обеденным столом, шаркал туфлями по полу, натыкался на койке слепой капитан Ройзман. Девочка говорила тихо, Третьяков не все разбирал. «Простить себе не могу, не понимала совершенно, и страшно нервничает. Ты что забыла? Тут только поняла, ведь у него всего полчаса осталось. Курил одну папиросу за другой, сказать хотел. Прибегаю, все наши давно на перроне». Третьякову показалось на слух, что она повернулась в его сторону. «Он спит», — сказал капитан. «Ему вечером делали операцию». И обидно вдруг стало, что она даже не спросила ничего, что он... Для нее только помеха в разговоре. Кровать резко толкнула, это Ройзман наткнулся боком. Опять зашаркали шаги, отдаляясь. Она заговорила тише. А потом, когда раздались свисток и гудок, мать бросилась целовать его. Как она его целовала! В шею, в затылок, в голову. Я только тогда почувствовала, только тогда поняла, что это такое. Мне было приятно, что он пришел, а у меня волосы распущены по плечам, а он умирать ехал. Третьякову хотелось увидеть ее лицо, но видел косы на халате, большие серые валенки под табуретом. Вдруг вспомнил, где он эти валенки видел однажды. Их санитарный поезд стоял у перрона, лежачих выносили на носилках, ходячих под руку вел санитар. И вот когда сводили его со ступенек, из-под вагона вылезли двое, девочка, вся замотанная платком, мороз был сильный, и парнишка в черной кожаной ушанке. Они оглядывались, не видит ли их кто. Оба радостные, удачливые, и полное ведро щадящего непрогорелого угля было при них. На пути собирали. И он заметил валенки солдатские на ней, точно такие, огромные. Может быть, это она и была? «Ребята», — позвал Ройзман. Подняв руку, серый фланелевый рукав халата опал вниз —